Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас легендарный адвокат. Адвокат дьяволов его называют. Также писатель, музыкальный продюсер, фотограф, поэт. Поэт Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, приветствую. И сегодня мы поговорим о новой книге Сергея Беляка «Четвертая война». Вот такая компактная книжка, компактная, но наполненная смыслами. Я прочитал ее и прочитал запоем, как говорится. Даже считаю, что ее необходимо включить в школьную программу. Настолько она мне показалась ценна, необычная на общем фоне военных мемуаров, которые повествуют не только об СВО, но и о предыдущих 8 годах войны на Юго-Востоке. Но вот эта книга меня поразила. Не только потому, что я многих знаю, кто там описан, лично и знаю как бы эти места, но самой подачей. Вот. Надо сказать, что Сергей Валентинович еще и сибарит, главный русский сибарит. И вот эта жизнерадостность, доброта, какой-то юмор такой здоровый, она скрашивает все эти фронтовые записки. Сколько там, 8-9 дней пути, да? Вот таких дневников, они превращают их в целостную, очень оригинальную картину мира. Спасибо тебе, и давай мы начнем с самого начала. Как это получилось, как ты, собственно говоря, оказался на линии фронта?
Получилось это не случайно, а продуманно. Еще в 22-м году, в самом начале СВО, я хотел поехать туда посмотреть своими глазами, что там происходит, понимая, что это война, настоящая война, ну, названная специальной военной операцией. Тогда, в 22-м году, у меня поездка не получилась, я был в Москве, вел одно гражданское дело большое, и защиту чести и достоинства Захара Прилепина, скажу. Вот, и закончился процесс. Мы выиграли, все было благополучно, но я прождал около месяца, и никак не складывалась эта поездка. Я хотел посмотреть все, что там происходит, как живут люди. Потому что я считаю, что это главное, наиважнейшее событие. Ну, так получилось теперь в моей жизни, я думаю, в жизни всего целого поколения людей, ныне живущих в России. Признает кто-то, не признает эту войну, кто-то говорит, война для меня не существует, как известно, так и есть высказывания. Но, тем не менее, война есть война, и она затрагивает всех нас, даже тех, кто не понимает это сейчас, пока. А может быть, и не поймут. Но когда будут умирать, их спросят, чем ты жил, дедушка, что ты делал? Он даже будет рассказывать о каких-то своих картинках дурацких, которые он малюет, там, книжечках, которые он пишет, стишках. А потом ему скажут, ну а как же война? А он ничего не ответит. Вот это самое постыдное, самое мерзкое, что может быть, потому что любая война, будь Первая мировая или Вторая мировая война, она затрагивала здесь всех и каждого, все для фронта, все для победы. И не обязательно надевать телогрейки, там, ехать в бронежилетах куда-то там воевать, но можно работать на производстве, можно писать книги, можно сочинять музыку, но в душе, в сердце все должны, мне так кажется, понимать, что идет война. И сейчас самое больное место в России, огромной России, это Донбасс, Украина, это наша территория. Вот, и я решил поехать, но никак не получалось. А в прошлом году удалось мне время выкроить, и я объявил, что я еду друзьям, знакомым, и посыпались всякие предложения в мой адрес, как добираться туда. И со стороны военных знакомых оказалось у меня там уйма. Тот же Ахравец, его солдаты, Тимур Абдулин там такой, его один из помощников, и многие другие. Они стали мне предлагать свои услуги, что Сергей Валентинович, приезжайте, мы вас поддержим, там выделим вам квартиру, машину, дадим безопасность, будет полная там, все-все-все, мы решим все вопросы. Но также журналисты, военкоры, там Семен Пегов, нацболы, которые там воюют и которые занимаются доставкой продуктов, там, товаров, как волонтеры. И волонтеры сами. И вот я выбрал, ну и разные варианты были поездки. Начиная от самолета до Волгограда, или там поездом до Ростова, машиной, даже Мерседесом, Лексусом. Потому что наши и депутаты ездят, и большие начальники ездят туда. И, в принципе, я многих знаю, мог бы поехать. Но я выбрал волонтеров. Мне, правда, сказали, о, если волонтеры, придется вам в грузовике ехать. Я согласился, хотел в грузовике проехать с волонтерами, послушать их разговоры, посмотреть, как они живут. И впоследствии я хотел, целью было просто посмотреть, как там живут люди, как они работают, как они переносят эту войну, переживают, что они думают вообще о победе нашей, верят ли они в эту победу, есть ли трудности, соответствует ли та ситуация, реальная ситуация тому, что показывает наше телевидение центральное. И плюс я хотел найти, что называется, могилы своих предков. У меня по отцовской линии там в Бердянске жил после службы в армии, ветеран войны, начальник штаба был полка артиллерийского, вот дедушка Максим Архипович, и он выбрал место после демобилизации, он служил на Кавказе, в Севастополе воевал, но выбрал Бердянск. То ли у него вторая жена была из Бердянска, я так не понял, то ли там какие-то родственники у него жили. Он выбрал Бердянск, ему дали там домик небольшой. И я в этом домике проводил детство. Очень часто меня туда привозили еще дошкольником, потом школьником, ну, маленьким еще. Ну, может быть, там до 10-12 лет, вот примерно такой возраст. И я вот хотел найти этот дом хотя бы, а я не помнил даже название улицы, ничего не помню. Я не был там с 70-х годов. Вот с 70-х, с начала 70-х я не был. И я нашел этот дом, мне помогли журналисты и Бердянского телевидения. Вот, и они, я нашел по памяти, вот как был пляж, там, как мы шли, улица Нахимова, эти сведомые не успели переименовать улицу адмирала, русского адмирала Нахимова, какую-нибудь там Бандеру там, или что-то такое. Нашел этот дом, нашел, там люди живут, я поговорил, зашел, меня пустили во двор, где я проводил детство, на гитаре играл, там песни дедушки. Вот, он так настороженно слушал, для него было непонятно, что такое играет. Он такой был очень серьезный человек, похожий на Суворова Александра Васильевича, внешне, вот как в фильме там, нашем советском, вот такой, очень такой. Ты кем хочешь быть? Я там юристом. В нашем роду не было уголовников. Вот типа такие. Или там, почему не ешь? Там, ты что, турок, не понимаешь, что надо есть? Я выходил к Азовскому морю, потом на пристань. Садился там или стоял на пристани на деревянной, и вот смотрел вдаль туда, куда-то, где горизонт, и думаю, там турки живут. Если ты что, не турок, ты не понимаешь русского языка, говорил мне дед. Я думаю, турки там живут, где они турки живут, какие турки, почему я не турок. Но вот у меня были такие вот воспоминания, они сохранились, тем не менее, я дом нашел. И я к чему это все говорю? Поездка была задумана как частная, просто частная поездка, вот частная. Но в силу обстоятельств, в силу того, что у меня там оказалась масса моих знакомых, типа бойцов пятнашки, военкоров, Пегова, там, Челенко такой, журналист из Украины.ру, Александр, очень такой энергичный, просто ядерного заряда, он меня там начал... Везде война. Ну, как бы он из Москвы, но он так руководил из Москвы моей поездкой. Все время говорил, туда не ходи, сюда ходи, там опасно, здесь не опасно. Я смеялся над этим, но он берег меня, как ангел-хранитель. Как ангел-хранитель даже. И он постоянно меня призывал встретиться то с мэром там, Мариуполя, то еще с кем-то там, то с Денисом Пушилиным. Я постоянно отказывался. В книге я это все описал, почему отказывался. Вот, и почему, вот, куда я там ездил. И вот благодаря вот этим вот обстоятельствам и этим людям моя частная, сугубо частная поездка превратилась в такую, как я понял, общественно значимую. Я беседовал с пленными украинскими, я беседовал с украинскими один, без следователей, без всяких там сотрудников ГРУ, разговаривал с ними, вот как разговаривают люди в баре. Ну что, воюешь, за что? И они понимали, что я... не следователь в штатском, рядом следователя нет. Обычно, когда наши журналисты берут интервью у пленных, рядом сидит следователь. Или сотрудник ФСБ там наш, который контролирует это все. А я с ними тремя вот разговаривал вот просто. Вот так вот. Как вот мы сидим в барах обычно, за жизнь. И они понимали, что я не журналист, наверное, у них сомнения были. Ну, кто такой пришел там с бородой, с усами? Они не понимали, кто. Но в итоге мы попрощались так, что, о, спасибо, до свидания, благодарим, они мне. Я им там желаю благополучно вернуться на родину и задуматься о том, что происходит. И этот разговор был записан мной на видео и расшифрован в этой книге, вот как, ну, по хронологии событий. Это большой у меня был разговор часовой, и он полностью расшифрован в книге. Это так что финальная часть, и поэтому вот как бы получилось такое... Ну, я вначале не хотел писать книжку, и опять же, тот же Щеленко меня, вот Александр, он меня, что называется, подтолкнул к этому. Ну, вот пока события в памяти, ну, напиши, вот и напиши. Вот, и я думаю, ну, а почему бы нет, потому что... Я сам оценил трезво, что это интересно будет не просто моя поездка, не просто дневник, это не отчет, не дневник, это путевой очерк, а путевой очерк – это жанр русской, подчеркиваю, художественной литературы, начиная со времен Радищева, с его опыта. Это художественное произведение, то есть там есть описание природы, вот моего детства, я ухожу… Когда наталкиваюсь на какую-то мысль, я ухожу там к воспоминаниям о своих, ну, знакомых, там, клиентах, там, Жириновском, Лимонове. Вот, я рассуждаю там о Стрелкове, там, ну, а когда, ну, к месту это. То есть это получалось, вот, ну, путевой очерк, это, повторяю, не дневник и не отчет. Если бы это был такой сухой отчет, я бы не стал даже публиковать. И второй человек, который... причастен к написанию этой книги, точнее, к ее опубликованию, это Алексей Колобродов, такой литератор, литературный критик, наверное, один из наших сейчас ведущих литературных критиков. Именно ему я направил рукопись, веря, зная его, Лешу, и веря, что он честно скажет мне, что надо публиковать или не надо, или скажет: Сергей, ладно, у тебя хорошие книги есть, не надо больше. Это графоманство или там, ну, это опыт такой, не нужно. А он восторженный такой, отклик у него был, восприятие такое. Он быстро прочитал ту книгу там за вечер и ночью мне там, что я в восторге, я полон впечатлений, завтра я немножко остыну, и вот завтра я тебе напишу. Угу. И именно он способствовал потом ее изданию. То есть у меня два человека. Вот Челенко, который подтолкнул написать книгу, и Колобродов, который помог ее опубликовать, то есть сходу как бы он был, написал предисловие. И, конечно, я им благодарен, спасибо большое. И, вот, и я удивлен, если признаться честно, удивлен. Вот несколько дней назад она вышла уже из печати, и отзывы очень хорошие. Действительно, восторженные какие-то отзывы, я не ожидал. Я ее писал, ну, там, примерно с 5 января по 22 января. Вот 17 дней. То есть я написал ее достаточно быстро, смеялся, когда писал. Она же веселая, там же и веселые какие-то, да. И полные иронии, самые иронии, какие-то моменты. Вот, и грустные какие-то, и размышления там о Путине. Я там Путина критикую, Владимир Владимирович. Ну, и я тоже сомневался, опубликуют, не опубликуют. Но я адвокат все-таки и опытный человек, я... базар, что называется, за базар отвечаю и фильтрую.
Да, там сцена, где описываются вот эти билборды с Путиным.
А, билборды, потом там о начале военной операции, когда он обращался к к нацистам украинским, обращался: товарищи офицеры. Я просто слышал это, помню, я же адвокат, у меня память хорошая. И я это тоже, это важный момент, это было унизительно слушать. Унизительно, мне, например, как патриоту, как русскому человеку было унизительно слушать, что наш президент обращается к офицерам, солдатам, военнослужащим Украины, уговаривает их не слушаться своих командиров, не выполнять преступных приказов, а они в этот момент ржали, я знаю, они ржали, они смеялись, потому что его подвела информация, видимо, разведки или там кого, этих офицеров, так называемых товарищей офицеров, как он обращался, их не было уже. Все, в 22-м году их не было, в 14-м они еще были, в 22-м не было. И никаких не было пришедших к ним, там, контролирующих якобы их там нацистов. Это вот серьезный момент. А что ты говоришь о билбордах? Это было в Бердянске, действительно, мы приехали в Бердянск, вот я искал дом деда, и на центральной аллее возле у них там набережная, такая сделана набережная, прогулочная, и аллея, ведущая к этой набережной, и вдоль этой аллеи стояли вот такие огромные щиты в землю вкопанные, и синий, красный, белый, и там были написаны цитаты, просто синий, допустим. И там цитата Путина. Правильные слова. Там, в конце Владимир Путин. Там, мы должны быть вместе, мы там победим, мы там чего-то. И вот просто вот так вот они стоят в шахматном порядке. Причем некоторые повторяются. Вот через 25 метров точно такой же стоит. Как будто не хватило цитат. И они все вот так стоят вдоль набережной. Вот представьте себе, вот мы посторонние люди. Я, со мной военкор был, Дмитрий Селезнев. Он варгон заработает, писатель. Вот. И был представитель там, ну, местных, так скажем, журналистов. И вот мы идем, и вот эти стоят билборды. А рядом огромный туалет общественный, на котором написано: «Посиди как дома» или там «Сидим как дома». Понимаешь? И там рядом еще колесо обозрения чуть дальше. Оно не работало зимой, понятно, но все равно это. Но на кого это рассчитано? Это такой низкий уровень пропаганды. Ведь можно было придумать что-то более толковое. Или это такой, ну, как бы заискивающий такой прогиб перед нашими властями, вот, со стороны местных властей, что вот мы это сделали. На самом деле это, конечно, это против работает, против России. Это как цитатники какие-то, только не хватало памятника Путину там, в виде в кепке Сталина. Да.
Желтого цвета, как ты описываешь,
да, памятники желтых там Ленина. У них почему-то все желтые, вот, они там Ленин золотой, это такая традиция, видимо, в Донецке, но меня это умиляло, я с восторгом к этому относился, когда Ленин от 1,50 м до там 2-3-метрового, он выкрашен золотой, позолотой, это вот практически не только в Донецке, это вообще по Донбассу, у них, видимо, вот такая традиция, что ли. Мне кажется, это надо оставить. Это все равно это изюминка. Они вот так вот трепетно относятся к Ленину, как к символу прошлой жизни, как я понимаю, прошлой, когда рабочий класс, шахтеры были на первом месте, их права защищали. Вот. Но вот, а вот такие вот с билбордами истории, это, конечно, не очень хорошо. Но я потом понял, что я понял, я в книге это написал, в принципе, что из того же Бердянска выехали при наступлении российской армии, там не было боев, оставили город военнослужащие Украины без боя, и СБУшники, армия, и все выехали журналисты, все до единого, абсолютно, с телевидения, с газет, с журналов, то есть творческие люди. Они выехали, кто будет работать? Вот билборды и ставят. Ну, насколько хватает фантазии и ума у этих руководителей города. Поэтому я им... Как бы я критиковал в книге, ну, покритиковал, но, с другой стороны, я их понимаю. Я их понимаю, нет людей. И когда я встречался с теми же нацболами в Донецке, я им говорил: ребята, поезжайте туда, ваши таланты там востребованы. Востребованы. Вы творческие люди, вы готовы к самопожертвованию, вы любите Россию, вы сможете писать плакаты, рисовать, работать в газетах, у вас есть шанс, ну, найти свое место в жизни. А потом еще в Бердянске такая была история, я тоже описал, где я видел огромные билборды ПСБ банка, который приглашает работать к себе. Я в Москве такого не видел. Я не знаю, может, в Нижнем есть, может, где-нибудь еще есть. Ну, вот, зрители, скажите. ПСБ банк, один из крупнейших наших банков, огромные билборды по всему городу, и где написано: ПСБ банк приглашает на работу кассиров, оклад там 78 тысяч рублей, старшего кассира 87 тысяч рублей, ну там какой-нибудь шофер инкассаторской машины 85 тысяч рублей и так далее. То есть там цены приличные, я не знаю, много это или мало, но в Запорожскую область, это Запорожская область. Я нацболом говорю, поезжайте, вы сможете там работать, вы сможете просто работать, зарабатывать, можете купить квартиры, в конце концов, ну и проявлять себя как политическая сила. И не обязательно в повязках, не надо повязки, там, НБП. Вы можете помогать мэрии, вы можете помогать области Запорожской, вы можете помогать стране в целом, Донбассу и вообще России. Вот если бы Лимонов был жив, и я ему это сказал, вот рассказал вот так, я думаю, он, как всегда, он там ус покрутит, посидит денек-два, а потом даст команду, поезжайте все в Бердянск. В Бердянске вас ждут, я сейчас говорю, поезжайте. В Запорожье, в Херсонской области вас ждут таких людей, готовых, повторяю, к самопожертвованию, готовых отдать жизнь за Родину, готовых свой талант передать Родине. Ну, не хватает талантливых людей, ничего, прямо скажем, и среди адвокатов, и среди врачей, и среди там актеров. Не все же талантливые. Мы великих актеров или великих режиссеров можем по пальцам назвать. То же самое касается и журналистов, и адвокатов, и кого угодно. Поезжайте, работайте.
Там есть другая Россия, потенциально.
Другая Россия, да, есть. Еще такой момент, вот мы как-то здесь в студии у вас говорили о русском, ну, национализме, да, вот, ну, в хорошем плане, в хорошем, что вот защита интересов россиян, русских граждан, что мы говорили о том, что есть проблемы, вот в Конституции Владимир Владимирович Путин это подтверждал, что проблемы с этим есть, до сих пор в Конституции не отражен, ну,
государствообразующий статус.
Да, ну, государствообразующий статус русского народа или там правосубъектность русского народа. Это пытались сделать тот же Жириновский. В 1997 году он пытался собрать общенародное русское собрание, которое заставило, понудило бы Ельцина внести в Конституцию 1993 года статью о... Вот, правообразующему русскому народе и прочее. Но даже Жириновскому это не удалось сделать. Даже Жириновскому. А с членами оргкомитета по созыву этого русского общенародного собрания был в том числе и я. Я никогда не участвовал в политических акциях и никакой партии не принадлежал. Вот, ну, работаю вот уже при Ельцине, там, с Жириновским там, или с Лимоновым. Но вот там я поставил свою подпись. Там была подпись Савенко, Лимонова, там была подпись Жириновского, там была подпись Архипова, и удивлю, может быть, кого-то, там была подпись Геннадия Гудкова, ныне вот признан иноагентом там и так далее. Тогда Гудков входил в партию, кажется, Народная партия,
да, была
забыл, кто у них там был лидер.
Рачков, по-моему.
Ну, да, вот Гудков переходил от коммунистов в Народную партию, там потом Отечество, вся Россия, потом Справедливую Россию, Справедливая Россия, он потом улетел и оказался вообще вне политической жизни России. А он подписался, может быть, подписался, потому что я к нему подходил, а я его адвокат был. Я был адвокатом и Жириновского, и Лимонова, и Гудкова, и вел какие-то дела в интересах Гудкова, Геннадий. Знал хорошо его сына, конечно, и так далее. Тоже иноагента, наверное. Вот. Но они подписывались. И вот правительство Ельцина не допустило проведения такого собрания. Так вот, к чему я это все сказал? А Донбасс, вот, то есть нам до сих пор русские, мы вот здесь в студии говорили, что мы русские, ну как бы не очень говорим, что мы русские, мы боимся сказать, что мы русские. Ну, нас могут упрекнуть, а русский, значит, националист, лучше молчи.
Да. А еще больше всего достает, когда люди вынуждены объяснять, что мы понимаем под русским не вот это, а только
да.
вот
да,
это.
Да, вот это, что мы мыслим, там, мы мыслим все по-русски, говорим по-русски, пишем по-русски, думаем по-русски. А вот с 91 года на Украине, а именно в Донбассе, 30 лет люди смело говорили, что мы русские. Мы русские и не боялись этого. И мы, россияне, смотрели на них с завистью. Ну, те, кто понимал вот эту существование этой проблемы. Мы не могли говорить, нас упрекали, что вы вот выступаете, вот Жириновский, что ты лезешь там на половину евреи, лезешь в какое-то русское собрание, такие издевки. Кстати, поддержали проведение русского народного собрания, знаете кто, дагестанцы. Абдулатипов или кто там был у них там это, тогда лидером, я не помню фамилию. Ну вот он был и депутатом, потом он президентом был Дагестана, еще где-то он работал. Вот Дагестан нас поддержал, я не помню, поддержали ли чеченцы, не помню, в 97-м году вряд ли, потому что там вот эти столкновения были, но удивительно, Дагестан, еще ряд областей, вообще много областей поддержали, но тем не менее не разрешили проводить. А в Донбассе все говорили, мы русские, не боялись этого. И я подумал, находясь сейчас в Донбассе, что, может быть, вот эта вот русскость, идея русскости как бы вернется к нам, уже к нам, в Москву, из Донбасса. Я хотел поклониться им, поаплодировать им, жителям Донбасса, Украины в целом, которые говорили, мы русские, они по тюрьмам сейчас сидят, многие на Украине, а Донбасс нет, выдержал, мы русские. И это нам пример, и это пример властям нашим, которые боятся, опасаются вот, вписать в Конституцию прямо, что русский народ наравне существует там, с народом, народами там, Кавказа, там, такими-то, такими-то, Поволжья. Что бояться? Может быть, вот Донецк сейчас поможет снять вот этот страх у чиновников и вселить гордость в наших граждан, что они русские, в этом ничего нет странного. Сегодня инаугурация была, и что, чем она закончилась, когда Владимир Владимирович все принял присягу, выступил, закончилась глинкой. Слався русский народ. И все стояли, и мулла, и там представители буддизма, все стояли и слушали. Слався ты, слався, там, великий народ русский.
Это же музыка была первым гимном при Ельцине, да?
При Ельцине, да, когда Ельцин отказался от Александрова, гимна Александрова, была вот это вот.
Конспирологи могут сказать, что в этом знак поворота Путина, нового Путина номер 5 к ельцинизму.
Ну, Ельцин, наоборот, он хотел уйти от коммунизма, и поэтому вот глинку вместо Александрова, музыку глинки, ну... Кстати, там не пели.
Да, в гимне там никто не написал было слов. Текст.
А слова, которые на самом деле там звучали в опере, этих слова считали, ну, как бы исключили из гимна. Тогда просто мы слушали и все. Вот. Но, еще раз говорю, это боязнь Ельцина коммунизма. Сам коммунист, и вот, к сожалению, вот так вот.
За это Ельцин и поддержал в свое время. Дмитрий Васильев, лидер памяти, он именно говорил, что Ельцин сформулировал, ну, он так сказал, сформулировал реальную программу борьбы с коммунизмом. Конечно, он ее не сформулировал, но проводил.
Я думаю, Васильев хороший человек был, конечно, царство ему небесное, веселый, остроумный.
Да.
Ну, насколько я вот знал, помню, вот, очень остроумный. Некоторые высказывания я помню до сих пор. Про опереточного Суворова, который стоит у театра Советской армии, ну, сейчас Российской армии, в позе опереточного актера. Это вот, я запомнил это вот с тех пор, с 80-х годов помню. Вот. Но я думаю, что нет, Ельцину, слишком хорошо о Ельцине думали, на самом деле Ельцин был человек, ну, один из тех, кто недостоин вообще был править нами, как и многие другие, которые правят и нами, и Европой, и Америкой. У меня книга есть на эту тему, называется «Большая политика топлива», где я просто раздел этих лидеров разных стран и показал читателям еще до коронавируса, там, все, до войны, что нами правят люди недостойные, люди, которым нельзя даже руку пожать, по идее, они должны быть не рукопожатными, они ну, извращенцы, они больные, они с комплексами, просто психически даже больные, плохо образованы. И так, такие люди есть. И в Европе, к сожалению, у нас.
Климовские персонажи, да, такие?
Ну, климовские, да. Да, к сожалению, это так. Это не фантазия, не сказка. Я вот на примере конкретно, если у Климова там как-то он фантазировал и обобщал, а я просто называл фамилию. Макрон, там, его жена, там, Трамп, Байден, его жена, Трампа жена, и так далее, и так далее. Там, Люксембурга премьер-министр и его муж, там, премьер-министр мужик и муж. Вот они.
Это веселая книжка очень.
Да, она веселая, к сожалению. Но...
Вообще, вот я, ну, мое мнение, что одна из характеристик твоего фирменного стиля – это такая Ты пишешь, как фотографируешь, а потом немного придаешь определенный оттенок изображения. То есть ты изображаешь вот как есть, допустим, вот что очень видно по этой книге. Вот я физически как будто видел, как ты проезжаешь эту дорогу, вот эти вот билборды в Бердянске. Вообще фильм можно снять, отличный будет. Но при этом вот твоя такая юморная черточка, жизнерадостность или наоборот какое-то критическое отношение придает определенный фильтр, что создает уникальный эффект, который позволяет человеку взглянуть вроде как и документально на вещи или на события, но и немного вот с твоими глазами.
Да, спасибо, Федор. Ну, я уже как-то говорил где-то, выступая, что по поводу этой книги последней, «Четвертая война», что я, если бы я был режиссером, документалистом, возможно, вот, конечно, эта книга – это как бы сценарий документального фильма. И я даже предлагал читателям, будете читать, ну, я вам даже, ну, как бы, я предвижу это, что вы будете читать эту книгу и как бы думать, что это как фильм, смотреть моими глазами, вот как бы отснятыми моими глазами реальных людей, которые в Донбассе живут, борются, переживают это, переносят все это. Вот. Еще я говорил, что я хотел посмотреть, как живет Донбасс, насколько соответствует подача нашего телевидения, центрального телевидения, ну, европейское я вообще не беру, там ложь просто, просто смешная даже ложь, не выдерживающая никакой критики. И вот убедился я, что да, конечно, не все наше телевидение показывает, ну, как бы, может быть, и надо это так делать, может быть, так и надо, ну, я не знаю. Ну, не все показывают, конечно. Много проблем, много и технических, и логистических, и ну, всяких. И моральных, и ну, перетягивание одеяла друг на друга, там вдруг, ну, тащит каждый там командир. Это мы взяли вот с этим даже вот трубой, там, которую в Авдеевку там прорывались, там, то одни претендуют на эту трубу, то вторые, что это они сделали. Ну, командиры, не солдаты, конечно. Вот. Но я там в книжке написал, что так бывает, к сожалению, всегда во всех войнах. И на Украине тоже самое происходит. Сырский там, этот, как его, до этого был командующий, как
его звали? Залужный.
Залужный, друг на друга тянут, Зеленский. И так это происходило и в предыдущие войны, и в прошлые века. Орден мне, не тебе, там, ну, вот это все. Но то, что там действительно реально существует, происходит, это вера у людей в победу. Вот она потрясла меня просто, когда вот женщины какие-то, журналисты, простые там учителя, с кем я общался, солдаты, они верят в победу, несокрушимо верят, вот прям победа будет, и все трудности перенесут. Вот это вот мощь духа, просто такого духа победителей, не просто там, а вот и мы победим. А украинцы, с которыми я разговаривал, они у них, вот почитаете, там у них как раз этого нет. Три человека разных возрастов, взрослые люди, у них этого нет. Плюс наркотики, я сам там свидетель. Когда их берут в плен, взяли в плен, они 3-4 дня лежат под одеялами в одежде и трясутся. Я пришел один только трясся. Вот. Ну, такой самый мотивированный, видимо, татуированный. Ну, это все описано в книге.
Да. Ну, может быть, вот эти как раз, в том числе пленные, они в свое время слушали вот то обращение Путина, которое ты критиковал, и смеялись, а потом они встретили тебя, уже не смеялись.
Да, когда мы стали говорить, а что вы воюете, они, конечно, не смеялись, они потом, и когда я говорю, ну, если твой сосед будет прыгать, просто вот ты выходишь из дома, и твой сосед на лестничной клетке скачет, и говорит, тебя на геляку, там, на ветку. Вот и это продолжается 8 лет, а то и больше. Вот что ты сделаешь? Один из них не выдержал, говорит, я ему в репу дал бы. Я говорю, ну вот мы вам и дали. А вы побежали в соседний дом к другим соседям просить ножи, оружие там. Это уж я не говорю про ракеты, которые концентрировались там на Украине, о чем Путин говорил, что угроза нам, а просто скакали. Ну, просто скакали, раздражали нас. Ну, как? Ну, надо в репу дать. Мы вас не раздражали, мы вас на работу принимали. Мы воюем, говорил я им, Вот находимся под Донецком. У меня здесь похоронен дед недалеко. У меня похоронена бабушка. Она преподавала русский язык в Северодонецке. Они развелись с дедом. Она уехала в Северодонецк, а он снова женился там и остался в Бердянске. И вот она преподавательница русского языка, но она сама из Гуляйполя, там, под Гуляйполем, она Махно батьку видела, о чем я однажды написал в книге «Адвокат дьяволов». Батьку Махно с ним разговаривал, и через всю жизнь пронесла вот уважение к батьке Махно, хотя была замужем за советским офицером, и при нем это говорила. А он будённый там какой-то в этом. То есть, вот, и говорю, дед похоронен здесь, бабка здесь, и вы здесь в плену находитесь, а сами вы из Винницы. То есть, мы не фашисты, не немцы, которые пришли завоевывать. У вас подают, что мы чужие пришли, захватчики, а это наша, вот моя земля, с какого чёрта вы сюда приперлись? Вам Винницы. И причем они все русские, с русскими именами, с русскими фамилиями вот эти вот пленные. Мне вот повезло просто, мне доверили с ними поговорить. И это был не допрос, потому что я не следователь. Это был не было интервью, потому что я не журналист. Это был просто разговор, закончившийся пожеланием обоюдно там. Ну, чуть ли они меня не обнимали. И это все слышали наши солдаты, которые стояли. И потом говорили: Сергей Ильич, такого мы не видели ни разу, такого разговора.
Но получилось и интервью, и прекрасный финал для книги.
И да, и это оказался именно в предпоследний день, на следующий день я уже уезжал, и вот, да, я поместил. Я думал, поместить или нет, потому что у меня несколько каналов просили эту запись, она у меня есть, сохранена, в отличном качестве, 56 минут. Но я, когда стал книжку писать, и потом понял, что не будет хватать вот этой записи, расшифровки этой вот, этого разговора, я воздержался отдавать, ну, чтобы как бы это было вкусно, сюрпризом таким для читателей. Поэтому читайте и там почитайте.
Ты говорил, что для тебя неожиданно было, что с таким восторгом приняли книгу, и, наверное, резонанс все более и более нарастает.
Ну, я пока не вижу. Да, вот мне сказали, будет в литературной газете рецензия. Вот сейчас я у вас в эфире, до этого был в эфире «Радио Россия», вот, у Богдана Беспалько был в стриме большом, там полуторачасовом, мне очень понравилось, как он ведет. Вот, и, ну да, наверное, я надеюсь.
Презентация в магазине «Листва»
собрала полный зал. А, в магазине «Листва» была презентация, там тоже полно людей было. И потом вот сейчас мы едем, я приглашен в качестве участника фестиваля «Звезды над Донбассом», который будет проводиться с 19 мая в Мариуполе. И там приглашены многие писатели наши известные, телеведущие, журналисты, в том числе и я с этой книжкой. И мне еще там предложили выступить перед студентами, с лекцией перед студентами Госуниверситета имени Куинджи. Но они хотят, как я понял, услышать рассказ о Лимонове, о Жириновском, что, в общем-то, естественно, это хорошо. У молодежи, оказывается, есть вот такая потребность узнать о наших политиках, писателях. Это замечательно, я с удовольствием согласился. Ну и потом, я надеюсь, мы съездим еще в Бердянск, уже в летний, вот, весенний. Может быть, там, уже не будет этих, как их там, билбордов этих дурацких, но что там, я думаю, что все будет меняться. Книжка, да, меня удивило, что книжка, вот написанная, в общем-то, так я писал, ну вот по просьбе, что называется, друзей. Ну, я писал с удовольствием, признаюсь. И это не вымученный текст.
А мы читаем с удовольствием.
А это не вымученный текст.
Мы тоже удивлены. Я вот искренне удивлен был, я ожидал другого. Потому что я много чего прочитал. Вот я был на Донбассе в 2018 году, тоже в этой пятнашке, когда Олег Мамеев, Мама, еще был жив. Он, к сожалению, через некоторое время был убит, погиб там же, вот, на этой, в окопах. И у меня свои впечатления такие были, яркие. Я вот увидел, я прям физически увидел, что там поменялось. Потому что вот ты так это описал. И вот это вот все, о чем я говорил, вот это особый взгляд, как бы вот эта химия как бы текста, фотографическая химия, эмоциональная, она дает очень неожиданный эффект. Позволяет даже абсолютно непричастному человеку увидеть, как это, как
я,
это происходит.
Я рад очень, что ты так говоришь, потому что я писал легко, не вымученно. Если бы у меня был текст такой сухой, ну, как вот отчет, я бы не отдал даже не отдал бы никому. Просто сам бы понял, что. А я писал с удовольствием, я сам вспоминал о деде своем, я там описал историю, судьбу своего дедушки, вот это. Ну, коротко, естественно, чтобы не ломать динамику. Потому что путевые очерки – это художественная литература, жанр, но это динамика должна быть, на мой взгляд.
Да.
Потому что если бы я мог бы сделать вот такую толстенную книгу, ну зачем? Динамичный должен быть сюжет, книга должна быть небольшой, как я видел ее. И так и получилось. Я писал с удовольствием, и думаю, вот это мое удовольствие и передается читателю, надеюсь.
Да. Профессиональное сибаритство такое.
Ну, да,
это,
я, кстати,
радует
как
и автора, и читателя.
Я как сибарит там, и как гурман там описывал и рестораны донецкие. Там, ну, я назвал пару, кажется, хотя мы разных были, я их упоминаю, но названия не даю, а пару таких замечательных мест, где бывал Моторола, вот, постоянно, культовый такое. И мне уже сейчас журналисты украинские сказали, мы передадим руководству этого ресторана вашу книгу, и там будет это культовое место. Будут туда идти, будут знать люди, что вот Моторола сидел именно здесь, какое блюдо он ел. И я как гурман потом втайне от этих журналистов, от Семёна Пегова, Семён мне показал этот ресторан и рассказал. Я это все описал, но потом я подошел втайне к сотрудникам ресторана и спросил меню, из чего там сделано это блюдо, это блюдо. Ну, это как уже сибарит, как гурман какой-то. И то же самое другой ресторан, куда вот постоянно бьют украинские ВСУ, Хаймерсами, там, атакам, ну, такими ракетами серьезными. Вот, в надежде, видимо, там, ну, рядом, может быть, есть. Там госпиталь военный. А так кругом мирные дома. И вот страшные вот эти события, я тоже назвал этот ресторан, но это такой знаковый тоже у них там ресторан, куда очень хороший, кстати. Ну, сродни московским, не хуже московских ресторанов. Ну, туда и возят гостей, как я понял, вот эти. Кто приезжает туда, бизнесмены русские.
Я когда читал, мне вспомнился очень похожий даже по формату текст, тоже первая книжка Че Гевары «Дневник мотоциклиста», по Южной Америке. И даже композиционно, там ведь есть момент катарсиса, когда он работает в этой колонии прокаженных. Вот. А мне показалось, что аналогичный катарсис как раз твоя беседа с военнопленными была.
Ну, я не думал о той книге, кстати, и вообще даже не вспоминал, но вот то, что нужно поместить беседу с пленными, я понял, прям вот почувствовал, что без нее не получится. Я еще в этот момент даже хотел передать запись информационным агентствам, которые просили. Вот, но понял, что это нужно. Вот это покажет, то есть я, приехавший как бы в частной поездке, посетивший Донбасс, я поговорил и с этой стороной, и с той даже стороной, мы обсудили вообще, за что воюем-то, что хотим, что они хотят. Да ничего они не хотят, в Москву они не хотят. Они понимают, что для них, я думаю, что для них в какой-то степени мои рассуждения были в новинку, они, я прям видел это, осознали, как это так, что я такой же. У нас и дети одногодки, и там имена одинаковые у детей, там им, у меня здесь бабушка, у меня дед, то есть это моя земля, я имею право так же на нее, как и вы. Но мы не прыгали перед вами, не скакали, хотя мы напали, конечно, но мы ответили. Потому что вы били тут местных, вот кто здесь живет, могилы эти били. То есть они вот, для них вот некоторые мои рассуждения вот такие вот, как бы вот я говорю, в баре за столом, я видел это, показались, ну, в новинку, они об этом не думали. Они думали, что мы враги какие-то, они вот нас должны сдержать, мы захватчики. Чего захватчики, если он там с фамилией русской, сын военврача советского, который служил в Потсдаме, в Германии, в ГДР, а потом приехал накануне развала страны во Львов, родил этого мальчика, они в Виннице там сейчас переехали, живут. Но папа военный врач советской армии, подполковник. И если бы этот мальчик поехал в Новосибирск с отцом, он бы сейчас воевал на стороне нашей армии. С русской фамилией, с русским именем, нормальным лицом. Там дегенератов я не видел таких, которых иногда наши показы как нарочно выбирают. Самое ужасное.
Искусство пропаганды,
конечно. Да, это пропаганда. А там я видел нормальных людей, симпатичных. Я об этом писал. Я написал об этом, что это симпатичным лицом, умными глазами. Хотя один из них там, ну, явно такой, под психотропными, действием психотропных каких-то веществ, я не стал спрашивать. Я понимал, что они врут мне, там тоже я это описываю. Там есть такой момент, я описываю, говорю, ну, врет явно, где они дислоцировались. Ну, я там написал, ну, я же адвокат, я же не следователь. Это следователь будет говорить, не верю. А адвокат, верю, конечно, давай, говори, все верю, что ты с белым венком на голове, цветочный. Вот, и они это поняли, что я с ними не спорю. Я мог бы сказать, да ладно, вы в плен сдались не сами, там, Волга. А вы сами, вас взяли в плен, просто окружили и взяли, и командира убили. Там два рожка в него выпустили, в командира. Спрашиваю, как фамилия командира, он называет мне эту фамилию, в книжке это есть. Русская фамилия, может быть, до их родственников дойдет эта книжка, и тогда хотя бы будут знать, что он погиб, а не где-то там пропал без вести, ему не надо за него платить. Потому что я назвал фамилии этих людей всех, имена и фамилии не скрывал и не менял. Вот. Хотя по книге, так как это художественное произведение, в ряде случаев я не называл фамилии, просто пользовался позывными, просто не желая, ну, как бы навредить, там как-то что-то такое. И там бизнесмена одного просто даже не назвал, там буквы А просто обозначил и всё. То есть, ну, просто зная, что бизнес есть бизнес, дела, это война, это не очень все хорошо, не зря люди прячутся под масками вот до сих пор.
И с той стороны. К каждому герою своей книги ты подошел строго индивидуально.
Да, и каждого я писал, постарался, если можно назвать, я его называл. И вот если я сейчас поеду в Донбасс на этот фестиваль, мультимедийный фестиваль «Звезды над Донбассом», Александр Кофман там президент этого фестиваля. Вот, и я думаю, что я подпишу книги вот всем тем людям, кого я упомянул. А вообще-то я упомянул там много людей. Там из одной пятнашки, наверное, человек под 20 упомянул я. Либо по позывным, либо кто меня возил, там, по именам. И то же самое касается и нацболов некоторых я упомянул, и военкоров. И, конечно, журналистов, и я там на телевидении выступил. Я говорю, частная поездка получилась такая вот. На телевидении меня пригласили на Донецк. Я там успел выступить, хотя это была частная поездка. И я всем говорил, что я еду в частную поездку. Не надо из меня там строить какого-то там ревизора, что я там Хлестаков приехал.
Но это такая ситуация, когда любое частное действие превращается в нечто большее. Неизбежно просто.
Да. Так что... Я доволен этой поездкой, я думаю, что я всем книжки раздам, они заслуживают того, эти ребята, помимо наград, чтобы они остались в истории. Хочу сразу похвалиться, эта книга, а также еще три моих книги, ну, две книги и фотоальбом «Девушки партии», вот, приняли фонд музея, ну, музея современной истории России, бывший музей революции.
На Тверской.
Да, на Тверской. Я очень этим горжусь, потому что если бы, ну, как бы мне дали понять, что если бы это были книжки, там, роман, беллетристика, там, да, пусть даже военные, там, и Маша полюбила Сашу, Саша полюбил Дашу, там, еще, там, кто-то кого-то убил, зарезал, этого бы не случилось, а так как это книги, в принципе, содержат историю, саму историю России, в лицах, в именах.
Это случилось до выхода Четвертой войны или после?
Вот Четвертая война вышла, и меня взяли.
Эта книга стала для тебя своего рода ключом таким, да? Ты его сам создал и открываешь.
Ну, в принципе, двери. Да. Там вначале они взяли книгу «Большая политика» Топлес, но уже знали, что я пишу вот эту книгу. Я им по секрету сказал. Они говорят: мы ждем вашу книгу «Четвертая война». Ждем, как она выйдет, сразу приносите, подпишите нам. там, а девушки партии фотоальбом, он же редкий, там маленьким тиражом mm-hmm. издан, в типографии Зураба Церетели, в 2011 году он был выпущен, они его взяли в фонд редкой книги. И я там подписал, что вот она история mm-hmm. в лицах, прям в лицах этих девушек, которые вот в начале нулевых годов отстаивали свои права, боролись, как они mm-hmm. понимали, за права человека, они боролись, ну, за, как они считали там, против проявления, ну, нехороших проявлений в политике mm-hmm. там, и так далее. Они вошли в историю. Я ну, кстати, думаю... «Девушки партии» альбом, я скажу, у меня даже просили одни из героинь этого альбома, там 25 mm-hmm. девушек, бывшей партии Лимонова, просили у меня люди, вот там одна девушка, точнее, просила, во Францию, она там, ну, когда партию их прижимали, mm-hmm. она уехала, пыталась уехать. Mm-hmm. Я не знаю, уехала она в итоге или нет, но она пыталась уехать и просила у меня, чтобы представить, при получении вот этого политического убежища, что она вот в этот альбом вошла, он называют уже культовым.
Да, в маркетплейсах видел, он стоит бешеных денег.
Он редкий, он маленьким тиражом, там всего 500 экземпляров. Mm-hmm. Зураб Церетели только согласился, в его типографии отпечатали, опять же, спасибо Зурабу Константиновичу и вот сотрудникам. Но там была же история тоже нехорошая, кто-то из депутатов Государственной Думы, можно узнать, но я не стал пытаться. Вот, направили заявление в прокуратуру генеральную, и занималась этим там, прокуратура, проверку проводила, я приезжал, согласился быть допрошенным, хотя я как адвокат мог... Но я автор этого альбома, и кто, как не я, расскажет, как это создавался, альбом, фотографии, что это уже история, обложка, там никакого фашистского знамени нет, это я так специально сфотографировал знамя нацболов, сейчас уже запрещенное знамя, вот, символика их там, серп и молот, и что эти девочки, это вот, ну, жизнь наша, история, и мой допрос повлиял на прекращение этого дела, и прокуроры очень хорошо ко мне отнеслись, последствий никаких не имело, но попытка запретить этот альбом, признать его экстремистским, и вот это вот такие у нас депутаты. Я не хотел узнавать, даже если бы я сейчас узнал имя его, а я могу узнать, в принципе, ну, разными путями могу узнать, я бы не стал публиковать, я примерно догадываюсь, что из какой-то партии, и кто, это же не просто сам депутат, это значит ему какой-то там дурачок, завистник, может быть, принес, показал, вот что это там, чего-то такое связано с нацболами или там с фашистами.
Запрещенка.
Да, да. Ну, я человек добрый, я прощаю. Это просто добавило историю в этот альбом, он как бы там, ну вот тем, сейчас этот альбом находится в фонде редких книг Музея современной истории России в Москве, в Центральном музее. Это очень, для меня это большая честь. И вот книжку они взяли «Адвокат дьяволов», где много о Жириновском написано, ну, о Лимонове, о других политиках. Опять я благодарю сотрудников музея, директора музея там, Ирина Великанова. Так что благодарю этих людей. Благодарю. И я рад, что мои и там из 5 книг, 4 мои книги оказались в этом музее. Ну, в силу того, что она просто об истории. Вот,
да.
И все. Вот тут я как бы не хотел этого, не специально, не, ну, вот писал, получается, что и эта книга о истории нашей страны современной, и те книги, «Адвокат дьяволов», где я описывал, как в смутное время, в 90-х годах строилась политика, как Лимонов или там Жириновский создавали свои партии, как там... Ну, другие политики участвовали в избирательных кампаниях, выборы проходили, как там, я описывал там генерала Ачирова такого, который шел на выборы в Госдуму, ну и так далее.
Это в отличие от сухих учебников, где многое просто изменено, это вот живое мясо истории, как оно было.
Да.
Ты же знаешь то, что не знают многие другие.
Ну, наверное, да.
Поэтому, конечно, хорошо, когда хорошо.
Да.
Я думаю, Лимонов и Жириновский где-то из своих волгал, они аплодируют тебе и очень рады. Ведь ты и их имена, и их память продолжаешь.
Ну, я любил, признаюсь честно, и того, и другого. Вот так жизнь сложилась, что я между ними встал как адвокат, вот общий их, угу. они спорили друг с другом, там, нападали друг на друга, там, но тем не менее я был между ними и пытался примирить угу. всегда, когда Жириновский требовал в суд подать на Лимонова там, за книжку «Лимонов против Жириновского», я успокоил Жириновского, написал сам статью угу. в газете, ну, опровержение как бы. И Вольфович был очень рад этой статье. Утром мне позвонил Сергей, я прочитал, спасибо. А Лимонов ответил, когда ему предложил Юрий Мухин, редактор газеты, «Алькоц» газета угу. была, что если хочешь... назвал он эту, Мухин, публикацию уже теперь, наоборот, «Жириновский против Лимонова»,
я дуэль. Я помню, да, да, да.
И была подпись там «Сергей Беляк, адвокат, угу. секундант Жириновского». И Лимонов остроумно ответил, нет, а он говорит, хочешь ответь а Лимонову, а Лимонов говорит, нет, секундантами я не стреляюсь. И вот эта фраза, я внутренне, ну, мы с Лимоновым были знакомы, уже дружили, но я внутренне поаплодировал, и я примирил их, они не судились. Ну, иногда бывало, Жириновский мне звонил, Сергей, скажи этому Лимонову своему, пусть он уймет своих нацболов, они меня майонезом полили где-то там. Я одного из них схватил, а он мне палец вывернул. Помните, у Жириновского такой вот палец все время, кривой один палец, вот так. Вот, это ему сломал кто-то из нацболов. Он схватил, а тот ему дернул, что-то вывернул. Вот. То Лимонов просил, вот, Сергей, мне надо встретиться с Жириновским, там кто-то из, ну, допустим, там, либерал-демократов там обзывают партию, там, ну, как бы, а милиция принимает эти слова, ну, ругает лимоновцев, а МВД воспринимает эти слова как указивку к действиям. И вот я организовал встречи там как-то, то на вернисаже Жириновский приходил, как и Лимонов, на все мои вернисажи, если там картина моя, или там фотографии, точнее, или там пластинки, он на презентации приходил, вот, они там сидят, посидят там, поговорят, раз, все, перестают там против лимоновцев, жириновцев выступать. Вот. То есть мне довелось вот быть как бы между ними. С одной стороны, я адвокат и друг Лимонова, с другой стороны, адвокат и в дружеских отношениях находился с Жириновским, потому что что это такое дружеские отношения? Я не был другом Жириновского, конечно, не был. Я не был, я был другом Лимонова, и он это писал мне, твой друг и брат, Эдуард, там, это все такое. С Лимоном, с Жириновским нет, но мы были в дружеских отношениях. Я все-таки был адвокатом всей его семьи, помогал им там, ну, сделки какие-то финансовые, хозяйственные, защищал там партию его, и он приглашал меня на дни рождения, где в узком кругу отмечали Жириновский. Я был на таких посиделках, где мало людей было, или свадьба сына. То есть это дружеские отношения. Адвокаты, как правило, все-таки не дружат так с клиентом. И я считаю, что это правильно, адвокат и не должен дружить с клиентом, потому что это мешает адвокату защищать человека. Он начинает волноваться, как о своем. Но в жизни бывает так, что у меня несколько таких было, вот в том числе вот эти упомянутые.
Да, об этом тоже упоминается в книге.
Да, твоей. Я упоминаю. Да.
Ну и последний вопрос. Вот иногда слышно, что это не только СВО, а весь этот конфликт, которому уже 10 лет практически, называют гражданской войной. Назвал ли бы ты эту войну гражданской? Вот сейчас, побывав там.
Понимаешь, я в книжке объясняю, почему четвертая война. Потому что за 100 лет эта земля, Донецкая земля, Новороссия, как угодно ее можно называть, более широко Новороссия, Донецк, испытывает на себе вот этот ужас войны. За 100 лет четвертый раз. Первый раз в 1914 году Первая мировая война. Закончилась она в 1918. И эпицентром был Донецк, Донеччина. Ну, там сконцентрировалось все. Потом была гражданская война с 17 по 22. Это опять Махно, Григорьев, там всякие националисты, Петлюра, там украинские и так далее. И тоже это Донецкая земля, Новороссия. Гуляйполе, вот рядом, Запорожье. Еще пока не взят, но я думаю, когда возьмут, мы выпьем за это. Вот, за взятие и освобождение Гуляйполе от украинских этих националистов. Вот, кстати, Махно не был националистом, надо признать. Он не был, он не любил эти все дела, эти петлюровские. Там. Вот, Затем Вторая мировая война, 41-й год, 45-й, опять Донецк, в эпицентре войны, молодогвардейцы, Саур-Могила, огромные бои. И вот сейчас, в 2014 году, ровно через 100 лет после начала Первой мировой войны, опять земля вверглась, ну, в ужас войны. Будущим историкам, я в книжке написал, что это дело будущих историков назвать эту войну, она до сих пор продолжается. Но, наверное, ее разделят на этапы. Первый этап точно был гражданской войной, точно. 14-22. Второй этап, когда в России уже вошла, возможно, назовут вторым этапом уже российско-украинская война. Возможно. Но я не знаю, это дело историков. Я считаю, что гражданская война налицо. Просто сейчас, помимо вот этих, уже появляются, ну, говорят, и мы видим это, и французы, и поляки, и немцы, шведы, сколько уже переубивали этих американцев, брали в плен, потом отпускали, они снова появляются. Хотя в ходе любой гражданской войны обязательно вмешиваются соседи.
Конечно, и у нас интервенция была
как в Первую мировую войну, Антанта все равно вмешивалась в нашу гражданскую войну. Поэтому я думаю, что все-таки это, скорее всего, ну, назвать гражданская война в целом, наверное, это и правильно, но, с другой стороны, историки найдут этапы и периоды.
Надеюсь, даже уверен, что эта книга должна им помочь. А то опять наврут, как всегда.
Спасибо.
Гибридная транснациональная гражданская война, можно так назвать.
Ну, как угодно, пусть они. Это, да, как, знаешь, музыковеды насчет рок-музыки. Это рок-музыка, это рок-н-ролл, это то. Ну, вот такая музыка и музыка. Вот она музыка. Она может быть в стиле таком, и в таком жанре, там и как-то.
А главное, чтобы на этой земле воцарился наконец-то мир.
Да, мы думаем, победа будет за нами, мир, желаем мира, вот особенно сейчас, в дни Светлой Пасхи, вот наступившей, желаю я мира всем дончанам, я думаю, это удивительный народ, верю в это, что они выстоят и будут живы большинство, я в книжке там описывал разные моменты, и смешные, когда там и грустные, и прилет, и все прочее. Но я думаю, что этот народ выстоит, уверен я. Желаю победы всем нам.
А я желаю нашим зрителям почитать книгу Сергея Беляка «Четвертая война». Не пожалеете и многое почерпнете. Ну, а ввиду того, что наша программа снимается в преддверии твоего очередного визита на Донбасс, о котором ты говорил, и ты там встретишь свой день рождения – Мариуполь на этом форуме, где форум на самом деле превратится для тебя во встречу с читателями и героями твоей книги.
Да, да.
Вот я хочу подарить тебе свою песню, посвященную тебе. Очень. У нас эфир, мы планируем его выпустить как раз 19 мая, в твой день рождения. Это будет такой наш дружеский, братский подарок.
Спасибо
тебе
большое, Федор.
Я написал ее как раз, дочитывая твою книгу. Я не мог уже вытерпеть, во мне она прям вот проявилась, иногда так бывает, и прямо перед вот финалом, перед твоей беседой с военнопленными, эти строчки у меня уже появились, я выплеснул их на музыку, и сейчас представляю нашей аудитории и дарю тебе.
Спасибо.
Адвокат Беляк. В беспощадном мире правосу я, даже дьяволам бывает нужен адвокат. Жертва ясна, кто, а кто же судьи. Дьявол в автозаке покидает свой ад. От системы хуже и забористей. Данте нервно курит в стороне. Дьяволам здесь просто не хватает злости, но спешит на помощь адвокат извне. Адвокат Беляк, сиборит и патриот. Адвокат Беляк, курит сигары, виски пьет. Адвокат Беляк, не бывает сокрушен. Адвокат Беляк, хорошо, когда хорошо. Ей, 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 ей
Лимоновым и Жириновским, также с Робин Гудами он на коротке. Между делом пишет книги очень хлесткие, может и сыграть ноктюр на газовой трубе. В этом парне что-то от звезды рок-н-ролла, что-то от художника времен Ренессанса. Свой для депутатов из Думы и нацполов смотрит он на мир вокруг с усмешкой испанца. Адвокат Беляк, сиворит и патриот. Адвокат Беляк курит сигары и виски пьет. Адвокат Беляк не бывает сокрушен. Адвокат Беляк хорошо, когда хорошо. Адвокат Беляк сиворит и патриот. Адвокат Беляк курит сигары и виски пьет. Адвокат Беляк не бывает сокрушен. Адвокат Беляк хорошо, когда хорошо. Хорошо, когда хорошо.
Yeah! Спасибо, Федор. Я человек не тщеславный, конечно, я медный труб уже давно прошел. Ну, спасибо большое. Спасибо. Меня это тронуло. Тебя. Это неожиданно. Просто сюрприз.
Я рад. Я благодарю тебя за эту книгу, которая мне принесла, доставила массу удовольствия, но и дала пищу для серьезных размышлений. И за этот эфир интереснейший разговор. Всегда рада видеть на «Авроре» и успешной поездки тебе.
Спасибо.
С нами в студии «Авроры» был адвокат, писатель, художник, поэт, музыкант, продюсер и просто интереснейший, уникальный человек Сергей Валентинович Беляк. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках в Ютубе, Рутубе, Дзене, ВКонтакте, Телеграм-канал «Аврора». И также радио «Аврора» на Бусти, новый интересный формат, ссылка в описании к видео. Там же в описании ссылка на проект «Эра», это просто окно в будущее, и кнопка «Помощь Авроре» – это про настоящее. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Федоров здорового человека», это ресурс главного редактора Георгия Федорова, и на телеграм-канал «Диспетчер», мой личный канал, там много интересной, важной и уникальной информации. И, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте наши материалы по своим ресурсам. Давайте сделаем мир справедливее и лучше. Мир вам! Если вы подписаны на «Аврору», значит, вы и есть сопротивление.